Библии приходить на собрание. Пожалуйста, возьмите ваши Библии. Мы обращаемся снова к Евангелию Матфея, к 10 главе. Прошлое воскресенье мы начали наше знакомство с тем, что здесь написано. И сейчас мы продолжаем наше рассуждение. Сегодня тоже, насколько это будет нам возможно, Бог позволит, даст нам время, как мы пойдем. Мы тоже рассмотрим некоторые вопросы, связанные вот с текстом, со словами, которые мы находим. Вот в этом отрывке, который мы прочитали еще в прошлый раз. И, друзья, опять приготовьтесь, если у вас есть возможность, вернее, есть вопросы, которые вы видите необходимым, полезным, нужным и для себя, для других задать. Пожалуйста, друзья, это время для нас. Мы всегда стараемся, друзья, понимая, что самое главное – это правильное питание. Вот если этого питания нет, то человек не может нормально развиваться. Насколько бы ни был он богатый, там, именитый, но если он неправильно питается, то у него нарушается обмен веществ, это сказывается на его здоровье. А раз здоровья нет, то и богатство не нужно, правда? Поэтому самое важное для нас всегда иметь действительно правильное питание. Мы это делали в нашей церкви, хотим всегда это делать, понимая, что самое на первом месте всегда это питание. А потом уже то, что когда покушал человек, он как-то и добрее становится, да, более поддается на то, чтобы участвовать, скажем, в каких-то мероприятиях. Поэтому мы, понимая вот это, даже на этом простом земном примере, понимая, как действует прием пищи, мы хотим всегда обращать внимание именно на Слово Господне, потому что только именно оно, ничто другое не является питанием для души. Правда, есть питание для души, но обратите внимание, вот чем человек питается, так он и ведет себя. Если он Словом Божьим питается, то, безусловно, он старается, он прилагает старания. Если человек принял эту пищу внутрь себя, то эта пища усваивается уже не по законам, которые человек хочет создать, правда? А по тем законам, которые Господь установил в организме. То же самое Слово, когда мы его принимаем внутрь себя, Слово Божье, то оно действует не по нашим законам. Оно само по себе, вот эта вот пища, да, Слово Божие, оно живо и действенно. И оно обязательно производит обязательный эффект. Оно никогда нас не оставит без внимания. Поэтому перед каждым проповедующим Слово Божие всегда стоит ответственность. И проповедники все обязаны это понимать. Если мы передаем Божье Слово, только тогда оно принесет эффект, когда оно будет, первое, правильно понято, лично проповедникам в подготовке к проповеди, раз, и второе, правильно передано. Без этих двух составляющих ваша проповедь, она не будет успешной. Поэтому, безусловно, перед каждым проповедником стоит задача изучать Писание, чтобы видеть Божью истину и максимально неповрежденной ее передавать другим. Мы сегодня делаем, вот, проводим эти занятия, библейские занятия, изучение Библии с одной целью. Чтобы помочь нам, как по местной церкви, самое главное, друзья, полюбить Священное Писание. Самое главное, полюбить Священное Писание. Я прекрасно, как христианин, как служитель, понимаю, что я не имею права даже думать, что я могу сделать то, что принадлежит Богу. Я не имею права. Мне это не принадлежит. Но я знаю одно, что если внимание будет нацелено на Священное Писание, миссия проповедника-служителя закончена. Остальное все дело за Господом. Поэтому, понимая вот эту ответственность, мое желание действительно вот углубляться в Писание и делать все возможное, чтобы вот к нему было приковано внимание. Перед тем, как мы вот обратимся к тексту, позвольте еще вот на одно исследование, которое мы многократно проводили среди студентов учебного заведения еще в Украине. Часто, когда они начинали свой учебный процесс, мы им задавали задания, и один из вопросов очень часто был следующий. Какую связь вы видите между духовным состоянием церкви и проповедью? Братья и сестры, друзья, вы бы что на этот вопрос ответили? Есть ли связь? Какая связь между духовным состоянием церкви и проповедью? Есть ли связь? Конечно. В чем суть этой связи? В том, что каково питание, таково и состояние церкви. Если церковь больная, простите, я не могу по-другому сказать, значит, питание плохое. Проповеди не очень хорошие. Это не унижение отдельно взятого проповедника. Это просто факт. Церковь, где здоровое питание, она растет. Она выздоравливает. Поэтому мы это понимаем и стараемся действительно, понимая, что это не от нас зависит, не от людей зависит, а зависит все от Господа. От нас зависит только одно – неповрежденным постарайся передать Божье Слово. И мы понимаем, что вот нередко почему, и тоже делали другой еще опрос, как вы, что вы можете сказать, вот заинтересованность к Библии сегодня опускается или поднимается? Интерес к Библии точнее. Это вопрос, он актуален сегодня в Америке. Как вы думаете, друзья, присутствующие, вот слушатели, посетители, верующие люди, уважение, интерес к Библии сегодня, он идет на подъем или на спуск? А что нам делать, чтобы он на подъем-то шел? Вот интересно, мы признаем факт, что идет на спуск, а что делать? Главный вопрос, в чем причина? В чем причина? Я смею сказать, она опять связана с тем, как передается Слово Господне. Если действительно вот те, кто, простите за выражение, рекламируют, простите за это выражение, Слово Божие, то есть проповедники, вот как они его представляют, если эта реклама людей, в кавычках, реклама не устраивает, люди этого не будут слушать. И в итоге церковь может превратиться просто в клуб по интересам, землячество. Вот у нас все здесь с Украины, все с Молдавии приехали. Вот так мы группируемся. Это происходит. Это, друзья, происходит. Если действительно нет такого здорового питания. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вот от тех, кто, кого Господь поставляет, это обязаны понимать. Во-первых, любой в нашей церкви может проповедовать только тот. Мы много говорили в церкви и хотим этого принципа дальше придерживаться. Все желающие не имеют права проповедовать. Не потому, что мы запрещаем, а потому, что Писание запрещает. Где оно запрещает? Как проповедовать, если не будут посланы? Написано? Написано. Мы собирали проповедников в нашей церкви и говорили прямо, братья дорогие, вы имеете призвание проповедовать? Это прямой, правильный вопрос или нет? Правильный вопрос. Если первый, вот давайте мы помолились и говорим, друзья, вот мы расстанемся, пойдете домой, останетесь дома. Встретитесь с Господом обязательно и помолитесь Ему. Вот пред Богом выясните, вы призваны на это служение или нет? А нам ничего не надо говорить. Не надо, мы маленькие люди. Мы обязаны только Божие призвание признать. И далее сказали, друзья, если вы призваны Господом, то тогда надо выполнять Писание. Писание говорит так, что научить сначала нужно, чтобы других они были способны научить. Павел пишет Тимофею. Поэтому со своей стороны, в нашей церкви, мы, понимая эту ответственность, мы стараемся уделять внимание проповедникам. У нас существует церковно-библейская школа. Мы будем далее проводить и отдельные, и помимо этого еще занятия с проповедниками. То есть те, кто имеют призвание, церковь поместная обязана предоставить все возможности, чтобы они могли развиваться. Без этих двух составляющих невозможно проповедовать. Не потому, что это не хочет служитель или церковный совет. Вот что самое сегодня тяжелое, и мы это чем дальше, тем больше начинаем испытывать. Чем прочнее мы начинаем базироваться на Писании, тем сильнее противодействие. И мы это ощущаем. Чем сильнее мы стараемся базироваться на Писании и к нему возвращаться, тем сильнее противодействие. Со стороны кого? Не со стороны тех, кто любит Писание. А как правило, противодействуют те, для кого Писание играет второстепенную роль. Поэтому мы хотим, вот и с проповедниками занимаясь, и стараясь приучать тоже, вот показывать немножко вместе с вами, рассуждать о Священном Писании, чтобы, ну, если сказать прямо, чтобы увидели мы реально вот красоту в Писании, увидели, что оно действительно достойно внимания, что это правильно любить его. Хотим вот за счет этих вот библейских занятий, которые мы проводим в воскресенье вечером, помочь все-таки выработать внутри каждого из вас какие-то принципы, увидеть, но как все-таки, ну, более корректнее, более лучше, более продуктивнее изучать Писание. Вот основная цель, которая стоит перед нами. С одной стороны, скажу прямо, вот этот, вы подтвердили эту мысль, что авторитет Писания сегодня вот так идет, не вот так, а вниз. И причина одна. Причина в том, что те, кто обязаны нести это слово неповрежденным, что-то с ними происходит. Не судите всех людей. Почему? Потому что как только человек становится на передовую, обязательно вот на этих людей нацелено основное внимание сил зла, чтобы поставить подножку, сделать грех, столкнуть его. Он сделает плохо, проповедник, он согрешил. А сатане только этого и надо. Он одним выстрелом двух зайцев убивает. Он столкнул проповедника, раз, А других травит на него. Видишь, какой он проповедник? Видишь? А еще выходит учить. Друзья, подумайте вот об этой тактике, я открыто говорю об этом. Это умысел сатаны, чтобы посеять эту вражду, чего я буду слушать. Я лучше уши заткну, но его слушать не буду. Я не буду, вообще буду выходить, когда он будет проповедовать. Послушайте, вот действительно, это тяжелейшая ситуация, с которой мы сегодня соприкасаемся. Это факт. Я ничего не выдумываю абсолютно. Поэтому наше желание сегодня вновь обратиться к Писанию, чтобы оно действительно вот особой красотой просияло для нас, чтобы видели мы, насколько оно действительно глубокое, насколько оно привлекательное, насколько оно трогательное, ну, касается нашего сердца. У нас есть любимые занятия. Вчера у нас проходила встреча «Христианская семья», и мы очень серьезных вопросов касались. Нам очень нравится что-то в жизни, правда? Кому-то нравится поиграть на компьютере, даже взрослые дети играют на компьютере, правда, лет за 50. Сидят там и интересненько так расслабляются. Кому-то нравится покушать. Есть такое дело, хорошее или плохое, да? Есть. Кому-то нравится просто расслабиться там, ну, диванное изучение Библии. Пришел с работы, больше ничего не надо, детей не надо, никого не надо, он на диване о Господе размышляет. А дома все провались, катись все пропадом, все, ему ничего не надо. Ну, простите, нам что-то нравится. Вопрос. Вот то, что нам нравится, мы всегда в ожидании того времени, когда нам предоставлена будет возможность этим заниматься, правда? Мы только и ждем это. Ух, вот еще немножко, вот еще немножко. У меня простой вопрос. Вот когда последний раз в нашей христианской жизни было такое искреннее желание, искреннее ожидание приятного, когда мы знаем, приду вечером, буду читать Библию? Когда оно последний раз было? Позвольте задать нескромный вопрос. Оно вообще хоть раз было? Друзья, мы будем делать все возможное с Божьей помощью для того, чтобы пришло у нас вот такое внутреннее понимание, что радоваться общению со Словом Божьим и с Богом мы просто призваны во много раз больше, нежели ожиданию каких-то приятных занятий или ощущений. Вы понимаете, да? Это все временное, пустое, а это вечное. Друзья, если у нас нет такого искреннего желания быть в общении с Богом и с Писанием, скажу прямо, и себе говорю прямо, у тебя ненормальное духовное состояние, просто неправильное. Ты с удовольствием послушаешь хорошего проповедника, ты с удовольствием послушаешь хорошую песню, но с таким ли ты удовольствием будешь читать Библию? И возникает вопрос, слушай, ты человека с удовольствием слушаешь, а Бога опять не то. Вот так вот мы и ставим пред собой вопрос. Для чего? Просто для того, чтобы мы реально понимали то, кто мы есть на самом деле. И понимали, что вот такая жизнь неправильная. И для того, чтобы она была правильной, действительно нужно... Начинается с чего? Выздоровление личности. С правильного питания. Где-то это диета, где-то это там одно, другое, но все-таки, как правило, это связано с питанием. Поэтому на питание у нас сегодня обращено внимание. Мы прочитали с вами несколько стихов 10 главы и обозначили эту главу как подготовка Христа, подготовка учеников Христом на служение. Говорили о том, что вот 10 глава в основном, она посвящена беседе Христа с учениками, то есть наставлению. Последнее наставление перед тем, как он их послал на служение. Надо отметить, что здесь речь идет о посланничестве Христа учеников на короткое время. Он их послал, затем они возвратились. Он им дает очень серьезные наставления. И вот в этих наставлениях, в прошлый раз мы об этом не говорили, сегодня хочу эту мысль подчеркнуть, рассматривается несколько важных элементов. Прежде всего, он говорит о том, что вам надо делать, то есть, куда ходить, о чем проповедовать, об этом мы говорили. Сегодня мы будем говорить о том, что вас будет ожидать за то, что вы вот это будете делать. И Христос ничего не скрывает. Он открыто говорит, что если люди идут выполнять миссию Христа, надо всегда понимать то, что тот, кто идет выполнять Божье поручение, самое главное, он должен знать, что он должен делать. А второе – он должен знать, что его за это ждет. Он и одно должен знать, и другое. Говорили в прошлый раз о том, что Христос показал реальный пример, абсолютный пример, что надо сделать людям, прежде чем повеление Христа выполнить. Сегодня христианские церкви на это обращают особое внимание. Надо заниматься миссионерской работой. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но Христос ни одного апостола не послал, пока не подготовил. И мы обращали внимание на стих 1, где евангелист Матфей пишет, он призвал 12 учеников, а затем во втором стихе 12 же апостолов имена сие. Говорили о том, что это нормальное состояние, что верующий, он обязан просто, он обязан себя, если он действительно верующий, он обязан себя воспринимать не как христианин, это нормально и правильно, но это второстепенно. А первое, он обязан воспринимать себя как ученик. Это нормальное состояние. Если человек, христианин, не учится, он не имеет права проповедовать о Христе. Это странно звучит, правда? Он сначала их призвал, учеников, научил, а потом сделал их апостолами. Слово апостол – это посланник. Здесь Христос устраивает для них промежуточный тест вот, в их служении. Ну, допустим, семестр у них закончился, давайте скажем современным языком, а теперь нужно экзамен сдать. Идите, пожалуйста, на практику. И вот это наставление перед практикой. Говорили также о том, это важные детали, что когда Христос призвал учеников, Он призвал их очень разные. Очень горячие, темпераментные, меланхоличные, как Фома, очень разные, в том числе и предателя призвал. И для нас это сегодня очень замечательный пример, говорящий о том, как мы обязаны просто, если мы христиане, иначе мы не можем учиться, мы обязаны признать этот факт, как мы призваны воспринимать других людей. Вот это мне непонятно как человеку. Честно скажу, я хочу вот так вот относиться к людям, как Христос, но скажу, это очень тяжело и очень часто просто невозможно. Как? Христос явно знал, что Иуда его предаст. И тем или не менее, он его призывает, что мы читаем, смотрите, 12 же апостолов имена сии. А дальше кто упоминается? Иуда. Значит, кем он был? Апостолом был. Вот это выходит за рамки моего понимания. Как можно явного предателя, который палки в колеса постоянно ставит, хитрит, мудрит, там за спиной непонятно, что сделать, здесь со Христом, он такой святой, а там деньжата там звенят, побольше положите мне еще. Знал это Христос, и он дал ему возможность, не решил его благодать, не решил его право быть в Божьем присутствии. Вот это не по-человечески, согласитесь. Но это очень хороший пример для нас. Мы очень часто, как люди сегодня, нося имя христиан, мы просто не прощаем даже мелочи. Мы так раздуваем эту мелочь, которая и грехом-то не является. Очень часто с этим приходится соприкасаться. Человек услышал весть какую-то информацию, к ней свое добавил, а тут добавляется то, что к этому брату у него неприязнь, поэтому он еще там утрамбовал своего и выдает, как это просто вот негодный человек. Фактически греха никакого нет, вот в брате. Ну, оступился, ну и так сказал, ну и все мы же ошибаемся, да. Но только потому, что я этого брата не вмещаю, обратите внимание, брата не вмещаю, не предателя. Подумайте, ну насколько здесь просто ну, преступно даже вот так вот, смотря на то, как Христос поступает, как преступно нам относиться вот так вот негативно к брату или к сестре. Мы стараемся напоминать всегда, друзья, это библейское правило. Нам просто действительно нужно искренне исповедаться пред Господом в очень страшном грехе, который мы не замечаем, но мы его делаем. Если человек согрешил и раскаялся в грехе, факт греха установлен. Покаяние установлено, это факт. Плод покаяния есть. Сотворите достойный плод покаяния. Скажите, пожалуйста, каким должно быть наше отношение к тому, кто согрешил, но покаялся? Каким? Наверное, тяжелый вопрос. Он для нас брат на все 100% и сестра. Не так ли, друзья? Вот против этого наше естество воюет. Это одна из серьезнейших проблем, в которую сатана загнал многие поколения христиан. И поэтому, видимо, как говорят так, вот столько-то лет, 70 лет разрушали страну, теперь 140 лет нужно, чтобы она восстанавливалась. Иногда так вот высказывают про строй, который был в стране, откуда мы выехали. Вероятно, и у нас тоже должно так получаться. Если у нас столько-то лет вот так вот постоянно, мы жили в этой атмосфере, столько лет нужно для того, чтобы мы от этого отказались. Друзья, не надо увеличивать два раза. Ведь самое лучшее просто понять, это неправильно. Это неправильно. Даже предателю дал Господь возможность, шанс, не лишив его благодати. Ты будь в Божьем присутствии. Сестра рассказывала стихотворение про грешницу. Это характер Христа. Не можем это вместить. Что-то не так, не вмещаем. Обратите внимание, друзья, на то, что у человека разный возраст духовный. У нас дети. Практически у каждого родителя есть дети разного возраста. И, допустим, одному там 5, другому 15. Скажите, пожалуйста, если ребенок шалит в 5 лет, это нормально? Нормально. А когда он шалит в 15 лет? Это уже не очень нормально. Но мы же понимаем, взрослеет, умнеет, как-то более осторожно поступает. Мы говорили с вами о ступенях духовного роста в нашей церкви. Люди-то разные. Но снизойдите, если увидите, что это слабый человек, сильный, должны сносить немощи бессильных. Если видите, что он слабый, ну, окажитесь рядом. Ну, помогите, ну, подскажите ему. Ну, не отталкивайте, ну, не клевещите, ну, не говорите за углами. Итак, вот призванием, то, что Христос призвал учеников, он сегодня просто разбивает эту неправильную антибиблейскую ситуацию среди христиан. Ну, вот ваше отношение таким должно быть. Я вам показал? Я же вам показал, как к людям надо относиться. Даже если он предатель, не лишите его благодати, не лишите его нормального отношения. Если брат тебе очень плохо делает, мстит тебе, там, клевещет на тебя, ну подойди просто, поздоровайся, пожелай ему Божьих благословений. Попробуйте, друзья, это сделать. Итак, Христос говорит, что надо делать. И теперь мы будем сегодня касаться вопроса, тоже немного коснемся, что надо делать, а затем, какая реакция ожидает нас за вот это вот служение. Мы закончили с вами на 7 стихе, где сказано так: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». То есть, главное, что люди должны делать, это проповедовать. А попутно, обратите внимание, что он говорит, да, вот «ходя же, проповедуйте». И вот попутно в это время больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Вот это нормальное явление. Смотрите, никаких там особых разговоров, каких-то посвящений, учений, да? Вот если Христос дает власть это делать, все, иди делай. Иди делай. Друзья, я понимаю, это один из серьезных вопросов, который сегодня вот желающие таких особых ощущений, острых, вот исцеления, чудес, сегодня упрекают людей, почему у вас нет исцеления и чудес? Интересный, друзья, вопрос, очень интересный. Христос дает право, идите это и делайте. И мы в прошлый раз говорили о том, что если этого права я не имею, не лезь, беда будет. Если ты явно не получил власть, Христос посылает 12, и им дает власть. А перед этим он их учил. Это всегда нужно помнить. То есть, когда люди научены, они правильно воспринимают эту власть. И они понимают, что Бог дает им эту власть. И они ее проявляют. Итак, в этом нет ни сегодня ничего удивительного в том, что и сегодня, если Господь может дать власть, да, друзья, дать власть бесов изгонять, дать власть исцелять, это может Господь дать. Почему? Это его право. Мы не имеем права сегодня задавать вопрос, а может ли Бог дать дар? Это глупый вопрос. А с кем он советуется, когда он дает дары? Почему мы обязаны ему диктовать, ты вот это можешь дать, а этого ты не можешь дать? Он все, что хочет, может делать. Почему? Просто потому, что он Бог. Если он видит необходимость вот этому человеку это дать, он дает, и он не будет у тебя спрашивать. И даже не будет ожидать членского собрания, чтобы вы проголосовали, 3/4 обязательно, чтобы эту идею поддержали. Он не будет на это ориентироваться. Он свободный, он независимый. Если он поручает, иди делай. Поэтому, друзья, это важный момент для нас, что тебе Господь поручил. Он каждому дает благодать. Мы много об этом говорили. Поэтому могут ли сегодня быть дары? Они есть, друзья. Они есть. Сегодня действительно наша церковь, как действительно вот христиане, которые доверяют жизнь Богу, они на этом не ставят акцент, на этих чудесах. Их главная роль какая? Если они подготовлены Христом, раз. Второе. Они посланы Христом, они прекрасно понимают, главная цель их какая? Ходя, проповедовать. Вот это все. Вот сообщайте благую весть. А это все как по совместительству. Ну, оно как приложение будет вам дано. Не секрет сегодня, что действительно, когда, ну вот, соприкасаясь, вернее, неся служение, соприкасаясь очень часто с тяжелейшими вопросами. с одержимыми людьми, с больными людьми. Друзья, вот действительно понимаешь, что если Бог дает эту власть, никакого нет колебания. Если явно понимаешь, что Бог тебя призывает сейчас совершить молитву над больным, ты обязан ее совершить. Обязан совершить не потому, что ты исцелитель великий, и потом к тебе толпами будут так за 3-9 земель проезжать. Ты совершаешь это служение, но понимаешь, что для тебя это второстепенное. А главное – это проповедь Евангелия. И подчеркну, это не значит, что все сегодня будут обладать этой силой. И надо сказать прямо, не все пресвитеры, служители этим обладают, надо тоже это понимать. Господь дает каждому свой дар. Поэтому если дал дар, допустим, исцеления, пожалуйста, может обладать другой, вернее, любой человек. Это право Господа, Он дает дар, а не мы. Вот кого Он уполномочил это делать, это всегда нужно понимать, друзья. Не беритесь не за свое дело. Если вы стоите перед задачей, или вот вам нужно помолиться, допустим, вот больной человек, первый вопрос, Господи, Ты меня посылаешь это сделать? Приведу пример, он звучал как-то вот так в таком безумном желании сразу все в себе проявить, что Христос говорил, уверовавших будет сопровождать. Но это немало таких вот случаев. Вот написано, что мертвых будете воскрешать. Вот рассказывали в Украине один из примеров реальных, когда человек просто говорит, не надо хоронить, все, не надо, он не умер, я воскрешу его. Ну, приехал воскрешать. Ну, воскрешал, как воскрешал? Во имя Иисуса Христа, встань. Лежит. Он еще громче, во имя Христа, встань, лежит. Ну, как-то ж понимаешь, что не получается, а надо красиво выйти из этой ситуации. Ну, и он заявляет, по неверию твоему навсегда оставайся лежащим так. Ну, как в математике, что и требовалось доказать. Друзья, когда человек берется не за свое дело, понятно, что главная задача перед ним красиво выйти, он всегда выйдет красиво, но это же позор. Как можно после этого, я задаю серьезный вопрос, поклоняться Богу от чистого сердца, когда ты реально понимаешь, что ты беды натворил? Поэтому, друзья, не беритесь за свое дело. Если Бог поручает сделать что-то, делайте его, потому что Он будет с вами. Самое главное, каждому верующему понимать одну очень важную истину. Если Бог за нас, это самое главное, кто против нас? Бог с вами, когда вы с Ним. Простые библейские правила. Итак, друзья, это важный момент. Может ли Бог сегодня дать дар исцеления? Аминь. Может. Но кому посчитает нужным, тому Он даст. И если Он кому-то дает, я думаю, это реально, люди понимают, что Господь его к этому призывает. Но никогда желаемое за действительное не выдавайте. Не обманывайтесь, говорит Писание, вы сами себя можете обмануть. Важно также подчеркивать то, что Господь беспокоится о тех, кого Он посылает на служение. Интересные слова. Не берите с собой ни золота, ни серебра, то есть не беспокойтесь о ваших социальных вопросах. Один из тяжелейших вопросов сегодня для христиан. Один из тяжелейших вопросов. И именно сегодня с этим очень много трудностей в христианстве. Действительно, я понимаю, что с этим и наша церковь соприкасалась, и другие церкви соприкасались, и будут соприкасаться. Если избирается брат на служение, почему-то один из первых вопросов всегда какой поднимается? Зарплата. А почему вообще этот вопрос должен подниматься? Почему это должен человек ставить условия? Для меня это очень серьезный вопрос. Я почему об этом говорю? Ну, я понимаю прекрасно, что если ты призван Богом, это не твоя задача беспокоиться о твоем финансовом положении, это не твоя задача. Это серьезный вопрос. И поэтому действительно проверяется каждый человек, насколько он доверяется Богу. Бог проводил тоже через очень серьезные испытания в жизни. Я благодарю Бога, то, что действительно вот, ну, формирует Он день ото дня, год из года, вот по такое правильное понимание. И вот именно вот такое отношение, оно восполняется Божьим благословением. Какое отношение? Если для тебя, когда призывается на служение, ты призываешь на служение, один из вопросов обязательный к рассмотрению, это вопрос зарплаты, то это вопрос серьезный, правильно понимаешь ли ты свое служение. Вот написано, когда тебя призывает Господь, Он тебя призывает. И Он прямо сказал, это не ваша забота, побеспокоиться о ваших финансах, не ваша забота. А с этим многим тяжело согласиться. А чем детей буду кормить? А что, Бог не знает, что у тебя дети есть? А чем билы буду платить? А что, он не знает, сколько надо платить? Он все замечательно знает. Это очень важно. Вот, если Господь призывает, внутри должно быть правильное понимание, что для тебя на первом месте. Если светятся финансы, друзья, осмелюсь сказать, лучше уйди в сторону, брат или сестра, лучше уйди в сторону. Если ты думаешь, что служение для того, чтобы вот тебе будут платить, и ты работать не будешь, уйди в сторону, не греши, не разрушай дело Господне. Ты неправильно, не на правильном месте находишься. Тот, кого Господь призывает, я в этом глубоко убежден, потому что Писание об этом говорит, если Господь призывает, человек понимает, что Бог его призывает. Он понимает, что это не его забота беспокоиться о финансах. Об этом есть кому побеспокоиться. Господь пошлет людям, сделают, это не твоя забота. У Бога много людей, которые побеспокоятся, чтобы решить твои вопросы. Но если ты ставишь один из вопросов, дайте мне зарплату, тогда я буду служить. И какую еще вы мне зарплату дадите? Друзья, мы понимаем очень тяжелые вопросы, мы не можем об этом не говорить. Потому что это вопрос служения перед Богом. Служение церкви, служение отдельного служителя, понятное дело, всегда связано с финансами. Мы это понимаем. Мы это понимаем. Но если для человека на первом месте финансы, а на втором месте служение Богу, человек этот не на своем месте. Он не имеет права нести служение. Не имеет права. Итак, друзья, тяжелейший вопрос, но мы просто обязаны об этом говорить. Далее говорит о том, как вы входите, вот общение, вот вы приходите к людям, люди разные. Итак, первое, что вы должны делать, проповедуйте. Второе, говорит о том, что финансовая ваша обеспеченность, это не ваша забота. Третье, о чем говорит, когда вы общаетесь с людьми, то есть он их посылает и дает им некоторые рекомендации. Когда вы входите, смотрите, каким образом, вот, когда человек входит в незнакомый дом, что нужно сделать? Ну, во-первых, здравствуйте, да? Ну, как-то поздороваться. Христос дает очень добрую рекомендацию, которую христианство сегодня так старается усиленно забыть. Усиленно забыть. Когда вы приходите в дом к верующим людям, как минимум к верующим людям, что вы говорите? Вы это говорите? Или сейчас только говорите, что вы говорите? А входя в дом, говорите, мир дому сему. Друзья, это не закон, это не то, что поместная церковь вырабатывает. Друзья, это будет правильным, в какой бы дом вы ни вошли, Христос говорит, входя в дом, говорите, мир дому сему. Пусть для нас это будет правилом, друзья, это повеление Христа. Это не пароль, узнал свой, пришел. Вот эта фраза «мир дому сему» – это молитва. Это призвание мира Божьего. Дальше Христос говорит, если дом будет достоин, стих 13, если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Странная вещь. Какой мир? Я просто сказал «мир дому сему». Но смотрите, как Христос это оценивает. Если дом будет достоин мира, то мир ваш придет на этот дом. Это призвание благословения. Друзья, но для того, чтобы сказать «мир дому сему», согласитесь, нужно действительно понимать, что этому миру должен быть, дому должен быть мир. Не форму соблюли «мир дому сему», глаза в вас не видели. Друзья, понимаете, что пожелать мира, надо понимать, что это вот тогда только мир, если дом достоин, мир ваш к нему придет, когда вы мир мирно пожелали. Вы понимаете эту мысль? Итак, это молитва, это призвание благословения. А если дом не будет достоин, его проклинать не надо, то ваш мир к вам возвратится. Всего лишь навсего. Смотрите, за кем оставляется право определять, кто в этом доме живет? За кем? Не за вами. Не за вами, друзья, пожалуйста. Поэтому не возмущайтесь, если вас не принимают. За Богом остается право. Если живущий в этом доме достойный мира, ваш мир на этом доме останется. А если нет, просто к вам возвратится и все. Далее интересная мысль. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Я не знаю, друзья, вам когда-то приходилось видеть эту процедуру, как ноги отряхивают? Приходилось, да? Да если бы от снега, ну это нормально, то потопал, да. Но дело-то в том, что очень часто, смотрите, как на вот этих вот правильных библейских принципах люди используют правильные принципы, но неправильно. Вот явно видно, что человек пришел с каким-то там негодованием, взяли его, пришли обличить, там, нашумели, раз вы не принимаете, демонстративно так, топ, все, пошли, прах отряхли. Но вы же не выполнили Божье-то повеление. Вы же не выполнили. Вы с каким сердцем пришли в этот дом? Вы ему хоть мира-то пожелали? Нет. А потом топаете. Вот все, мы выполнили Писание. Нет, подождите. Для того, чтобы правильно ноги отрясти, вы не сможете их правильно отрясти. Простите, немножко улыбкой допустим, да? Вы не сможете их правильно отрясти, если вы с миром не придете и не воспримите людей, как тех, кому вы обязаны принести мир. Вы не сможете, вы будете трясти ноги, но не так. Ну, немножко извините за иронию. Это была практика у апостола. Помните, когда вот в Антиохии Писидийской не приняли Варнаву, Савву, 13 глава Деяния апостолов? Да, они так сделали, не проповедовали Евангелие. И просто, не то, что демонстративно там, вот, ну-ка, все, весь город собрались, так, снимайте нас на камеру, мы сейчас будем ноги отряхать пыль от вас. Не надо это делать демонстративно, просто спокойненько вышли, так, ну, просто вот обряд такой, да, сделали, пожалуйста, пошли. Но чаще всего это, чтобы все видели, что вот я ненавижу вас, поэтому я топчу. Вот обтряхиваю пыль. Друзья, интересная мысль, правда? Итак, отряхивать ноги правильно, по-библейски, можно тогда, когда вы по-библейски в дом сначала вошли. Если по-библейски вошли в дом, вот тогда по-библейски вы будете правильные ноги отряхивать. Интересная мысль, давайте пойдем далее. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. То есть кому? Послушайте, пожалуйста. Еще важная мысль. Если ты правильно пришел в дом, вот тогда приносишь молитву мира, мир дому сему. Если не принимают, отряси прах. Послушайте, когда мы имеем право входить в дом? Немножко сложноватый вопрос. Когда Христос посылает? Вот когда вы идете в какой-то дом, скажите, пожалуйста, вас Христос послал или вы на разборки пошли? Ну, никуда же не денешься, правда? Это вопрос справедливый. Если вас Христос послал, если вас Христос послал, только тогда вы можете сделать первый шаг в сторону того дома. Только тогда и никогда раньше. Так вот, если это совершено было так, вот что говорит Христос? Это не ваша задача разбираться с теми, кто вас не принял. Отраднее будет земле Содомской и Гоморской, а люди очень хорошо знают, что такое Содом и Гомора, правда? Им будет лучше в день суда, нежели тем, кто не принял Евангелие. Доброй вести. Так вот, с какой вестью вы в дом приходите? С миром ли? Дальше, друзья, вот мы подведем с вами итог, еще пару стихов прочитаем, затем, если ваши вопросы, пожалуйста. Вернее, если у вас есть вопросы. Стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Знаю, что много вопросов здесь может возникать. Друзья, вот здесь Христос говорит о том, как вас будут воспринимать. Уже переходит. Дальше говорит о том, что поведут вас, остерегайтесь людей. Мы чуть позже об этом будем говорить. То есть, смотрите, это естественная реакция. Это естественная реакция, что фактически вот это посланничество, посланничество с евангельской вестью, с доброй вестью. Но это посланничество, согласно слов Христа, как оценивается? Если проще сказать, я посылаю вас на вражескую территорию. Знаете, что такое десант? Вы десантники. Я вас забрасываю на вражескую территорию. Кому эта территория принадлежит? Волкам. Я посылаю вас как овец среди волков. Вы прекрасно понимаете, какая дружба между волками и овцами, правда? Прекрасно понимаете. То есть, что это значит? Если овца попадает среди волков, вы это понимаете. Я посылаю вас как овец. Это не значит, что вы реальное овцой понимаете, но что вы должны себя представлять, но вы понимаете, вот в каком положении вы окажетесь. И, безусловно, возникает вопрос, а как себя вести? Если овца среди волков попала, как себя вести? Даются очень важные две рекомендации. Давайте мы на них обратим внимание. Безусловно, охрану с собой брать не надо. Себя поясом джахида не надо опоясать. На всякий случай рвануть так вместе, как Самсон, со всеми умрем, да? Умри, душа моя, вместе с филистимлянами. Не надо этого делать. Смотрите, вот какую защиту дает Господь. Итак, я посылаю вас, как овец среди волков, и так. Вы понимаете, да, куда я вас посылаю, какими вы должны быть? Будьте мудрые, как змеи, и просто как голуби. Немного давайте об этом порассуждаем. Это серьезнейшая рекомендация. Она и нам нужна. Если мы действительно понимаем, что мы на вражеской территории, на территории, которая поклоняется сатане, поклоняется далеко не Богу, ситуация, если мы действительно идем с проповедью Евангелия, если мы идем с проповедью Евангелия, то Христос оценивает наше пребывание там, где мы находимся или куда Он нас посылает. Это как пребывание овцы среди волков. Как овца может себя защитить? Вот простые рекомендации. Если, коротко скажем, если я вас послал, то это не ваша задача защищаться, я вас защищу. Но вы как вы должны себя воспринимать? Понимаете вот эту мысль, да? Если вы понимаете, что я вас послал, то не вы себя должны защищать, но говорит о том, как вы себя должны вести. Защита от меня. Но как вы себя должны вести? Две рекомендации. Первое, будьте мудры, как змеи. Я понимаю, что остаются очень серьезные, ставятся серьезные вопросы. Одна из правильных мыслей, которая помогает нам понять, о чем здесь идет речь, о какой мудрости змеи, мы встречаем это в книге Псалмов, где псалмопевец говорит об аспиде, который не слышит слов заклинателя. «Будьте мудры, как змея». Когда змея понимает, имеет все-таки заложенный от Бога инстинкт, разум, как хотите это называйте, понимает, что опасность, особенно у аспида, вот отмечает следующее, что она одним ухом ложится на землю, а хвостом затыкает второе ухо. И что происходит? Она не слышит слов заклинателя. Следовательно, эти заклинания на нее не действуют. Это мудрость змеи. Это инстинкт самозащиты. Она спасается. Вот так защищайте себя. Столько будет рыканья, столько будет затягивания. Говорят так, в одно ухо залетело, а в другое вылетело. Вот где необходимо об этом помнить, но не о мудрых словах, не к мудрым словам так относиться. Если ты реально понимаешь, что Христос тебя послал на это служение, совершай его. Безусловно, противление будет очень большое. Дай Бог, чтобы такой у нас был слух. Ну, не затыкать уши, как вот змея, простите, там, я ничего не буду слушать. Дети, не буду слушать тебя, не буду слушать. И затыкают уши от родителей. Бывает такое? Ну, бывает, мы все такие были, правда? Но потом поумнели и поняли, что это было глупо. Так вот, смотрите, Христос говорит о людях, они, имея уши слышать, не слышат. Идет речь о реакции на Божье Слово. Вот эту реакцию давайте на другое переправим, перестроим. Слыша заклинание, то есть идите к нам, идите, затягивает сегодня эти волки, да, в свою пасть, разорвать, простите, если говорить прямо. Много увлечений, много там, чего только не предлагается. Вот так вот. Сюда зашло, отсюда вышло. Поймите, что это опасность. То есть, смотрите, идет речь о правильном восприятии этой опасности. Не воспринимайте ее близко к сердцу. Не думайте об этом. Вот как услышали, пусть так и вылетает сразу. И пусть там не задерживается. Мудрость змеи понимает, что если она не заткнет уши, давайте скажем прямо, ей смерть грозит. Если ты, слушатель, уши не заткнешь, или, скажем, не поставишь такой проходной сразу, без сквознячком раз и пролетает, да, через твой слух, ты погибнешь. Вот что нужно понимать. Если ты правильно свой слух не настроишь, ты погибнешь. Змея понимает на уровне инстинкта даже, что она погибнет, а у тебя больше, чем инстинкт, у тебя разум. Ты понимаешь, что ты затянут будешь. Поэтому не реагируй на это. Это первое. Второе, но более сложнее, в чем заключается простота голубя. Многие английские переводы эту фразу, молодежь уже смотрит английские Библии, там звучит фраза «be harmless» – «будь неповрежденным». Интересно. «Будь неповрежденным». Что это значит? Но задача волка какая? Скушать овечку. Вот вы поймите правильно. Волк хочет вас скушать. А вы поймите, вы просто будьте неповрежденными. Пусть этот рев, желание укусить, разорвать вас, они не причинят вам вреда. Вот еще чем отличается голубь, обычно это птица мира, голубь мира, обычно вот с таком словосочетанием мы встречаем слово голубь. Голубь мира. несите мир себе. Пусть вот этот рев, вот это вот все негодование, которое на вас, оно не коснется вас. Не позвольте, чтобы оно вас повредило. Будьте свободны от этого. И далее это поясняется. Смотрите, остерегайтесь же людей. То есть, смотрите, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби, и дальше конкретно описано, то есть, какая опасность пред вами будет. Смотрите, остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут судить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Вот явно показывается, почему надо быть мудрым, как змея, и простым, как голубь, потому что люди будут вот такие. То есть слово «волки», если так можно сказать, о чем он раньше сказал, оно здесь расшифровывается. Кто эти волки? Как они проявляют себя? Это люди. И смотрите, остерегайтесь же людей. Слово «остерегайтесь» для нас понятно. Где, куда вас люди поведут? Обратите внимание, давайте снова на текст Писания обратим внимание. 17 стих. Они будут отдавать вас в два места, где вас будут судить. Давайте мы вновь озвучим, что это за два места. Первое место – это судилище. Второе – синагоги. Ваше размышление. Вас будут судить как в светских судах, так и в религиозных судах. Судилище – чисто светский институт. Вас будут судить как чужие, так и... Ну, это вы же сказали, свои. Я просто повторяю. Вас будут судить как чужие, так и свои. Кого? Тех, кого я послал. Вас будут предавать в судилищах, светское место суда, и в синагогах. За что? За имя мое. Вас будут судить. И смотрите, поведут к правителям, за царям, за меня. И цель, вот когда поведут, казалось бы, меня будут судить. Но как Христос это оценивает? Фактически человека ведут на суд. Сколько наших братьев, борцов легло, и сестер, молодых и старых. Знакомая песня, слова из песни. Сколько их прошло перед нами? Для чего суды эти устраиваются? Как это Христос оценивает? Для свидетельства им. Я думаю, многие из вас, вот сидящие, наверное, засвидетельствуют, сколько было таких вот братьев. Одного из них я знаю, вот в Одессе один из братьев жил. Судили его. Интересно, вот церковь, одна из церквей, где долгое время нес служение Василий Ефимович, фактически Логвиненко, он фактически в этой церкви оставался до конца своей жизни. Церковь Благодать. Она начинала свое место, там пришлось тоже подключиться к этому, к формированию церкви. Первые встречи мы проводили. Ну, одесситы, может, немножко знаете, есть такое Лузановка, там в Лузановке, вот общежитие, там внизу было здание суда. Вот отсюда уводили многих братьев, судили и отправляли в тюрьму. И это здание отдали верующим. И когда мы там в первые разы стали проводить вот эти богослужения, как плакали братья, которые были судимы там. Нас, говорит, с этого места выводили и давали сроки. А теперь в этом месте проповедуется Слово Господне. Сколь многие из братьев встречались со своими прокурорами, со своими обвинителями, отсидев долгие сроки. И как они воспринимали этих прокуроров за братьев, когда они действительно стали христианами, эти прокуроры. Он ему припаял срок хороший. А сегодня брат, который отсидел за слово Господне, он обращается к нему: брат, я тебя приветствую. Трогательная картина. Поведут вас, вы думаете, что вас на суд поведут? Нет, это для людей на суд поведут. А я это расценю как? Во свидетельстве. Могут пройти очень годы, долгие годы, но это свидетельство. Если вы посланы мной, вы будете правильно вести себя. Вы будете понимать, что волки, поэтому мудрость будет вам дана. Будьте мудры, как змеи, и просто как голуби. Не позвольте, чтобы вас повредили. Не бойтесь этой опасности. Потому что я с вами, даже если срок отсидите, это будет во свидетельство. Друзья, я думаю, наверное, достаточно. Мы, наверное, остановимся на стихе 18. Возможно, есть вопросы. Мы коснулись серьезнейших вот вопросов, очень серьезных, посланничества Христа, учеников своих. И реально видим, что вот это поручение, подготовка Христа своих учеников, она сегодня также актуальна. Мы прекрасно понимаем, что сегодня Христос посылает только тех, кто прошел подготовку. И мы стоим на этой евангельской позиции, мы считаем это правильным, что проповедь Евангелия может доносить неверующим только тот, первое, кто является учеником Христа, прошел обучение, сдал промежуточные экзамены, если так, современным языком можно сказать, и кого Христос послал. Вот только те могут сегодня быть миссионерами, но не все желающие, как и в любом другом служении. Любое служение человек может нести правильно пред Богом только тогда, когда на это служение его Господь призвал. Самозванцев в Церкви Христовой нет. Они есть в Церкви, но не в Церкви Христовой. В Церкви Христовой нет самозванцев. Потому что в Церкви Христовой, где глава Христос, каждый выполняет только то, что поручает ему Христос. Это простая достаточно истина. Хорошо, друзья, мы не будем двигаться далее. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы вот по этому материалу, который смотрели вам время. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста. Сереженька,
поведут вас в синагогах, да? Вы там будете моими свидетелями или во свидетельство. Там будут судить вас. А вот в синагогах для какой цели? Там же народ мой, вроде бы, который читает Тору, Талмуд. Что хочу я этим сказать? Бог, что хотел Бог этим, что сказал бы нам Бог, ради какой цели в синагогах поведут? То есть пред религиозным миром.
Друзья, ну понятно, что мы сегодня утром слышали проповедь, что здравость никогда против здравости не воюет. Безумие воюет против здравости. А к безумию путь Библии открыт. А начинается он, как утром мы сегодня слышали, с принятия Христа. Потом что-то не понравилось в христианстве, в Библии, во Христе. Потом начинаем дискутировать, потом начинаем воевать, а потом начинаем распинать. Вот такой путь открывается. Поэтому, о чем мы здесь говорим, действительно, вот во свидетельстве им, сколь у многих людей глаза просто открываются. Просто открываются. Я приведу простой пример. Очень простой. Одного из, не буду называть деноминацию, это не важно. В принципе, сам принцип. Пригласили одна деноминация ведущего лидера другой деноминации на встречу. Давайте поговорим, выясним немножко, вот, ну как согласно Писанию вот этот вопрос понимать. Вот этого большого человека привез водитель. Он написал потом книгу, где говорит, я долго мучился, я понимал что-то не то, но никак не мог увидеть, что это не то. И когда эта встреча состоялась, пригласили этого ведущего, фактически это заблуждение, которое он придерживался, открытое библейское заблуждение. И когда стали вести вот эту дискуссию, и вот этому представителю деноминации, где есть явное заблуждение, было показано по Священному Писанию, что он заблуждается, он говорит, по Библии вы мне доказали, что я не прав. Но у нас есть опыт. Понимаете, да? То есть предание. Там предания нет написано, у нас есть опыт. И вот это было последней каплей для вот этого водителя. Это такой первый пример, который пришел на память. Сколь много и сегодня, друзья, посмотрите историю христианства. Ну, это такой отдаленный пример. Ян Гус. Сожгли его. Потом поняли, что безумие сделали. Жордана Бруно. Уничтожили. Уничтожили. Сегодня католическая церковь реабилитирует его. Галилео Галилей, аналогичная ситуация. А сколь и сегодня, среди, в наше время, людей просто распинают буквальным образом, выбрасывают за борт, а Бог их призывает, доверяет им большое служение. Даже в Америке таких примеров немало. Вот осудили его в религиозном обществе. И вот эту школу, я думаю, это важный момент, она важна, эта школа. Бог проводит через это серьезное испытание. Вот тех, не всем Он предоставляет такую возможность пройти это испытание. Не всем. Но тех, кого Он готовит для определенного служения, вот так. Меня били в доме любящих меня. Так сказано о Христе. Вот здесь важно отметить, что Божьи люди, они понимают, что Он должен быть мудрым, как змея, и простым, как голубь. И вот эту опасность, эту грязь не воспринимать. Пусть она стороной проходит. Это во свидетельство. Проходит время, люди прозревают. А мы этого не знали. Слава Богу, что человек выстоял. Слава Богу, что он не потерялся. Слава Богу, что он несет такое огромное служение. И примеров этому немало. Итак, для неверующих людей это во свидетельство, чтобы знали, вот оно реакция, многие, не многие, а все-таки некоторые из них действительно приходят к Богу. А если говорить о религиозном обществе, то это для того, чтобы глаза открылись. То же самое, это тоже свидетельство, чтобы действительно имя Господне было прославлено. Тоже свидетельство своего рода. Спасибо. Пожалуйста, друзья, может быть, есть еще вопросы? Хорошо, друзья. Да, Иван Степанович.
Господь посылал, да, апостолов, идите, как овцы среди волков, и не берите ничего, ни на пропитание, ни одежды. Богу смотрит. И вот надо, церкви ведь не было, мы сейчас как-то с пониманием, миссионер, ну давайте посодействуем. Вот тогда не было это все. И вот он ориентирует как. И мы тут с братом рассуждали, Господь говорил, пожелайте мир дому сему, и вы посмотрите, если он достоин, примет, да? Наверное, и накормит, наверное, спать положит, да? Если тогда Господь давал понимать, что надо так относиться, то тем более, когда уже церковь действует, живет с Господом, насколько мы внимательны и мудры должны быть в этих вопросах.
Да, безусловно, да, церковь имеет, безусловно, богатейший опыт, и если мы внимательно на него смотрим, мы явно можем увидеть, как Бог, вот когда человек действительно понимает, перед кем он ходит, понимает, кто его призывает, понимает свою ответственность перед Богом. Друзья, многие из вас, я не сомневаюсь в том, что могут очень много примеров из своей жизни показать, как Бог беспокоится о второстепенных вопросах. Да и Христос-то прямо об этом говорил. Вы помните Евангелие Матфея, когда начинали, изучали 6 главу Нагорную проповедь, стих 33. Кто помнит наизусть? Матфея 6:33. Ищите прежде всего Царство Божье. А вот это все остальное, это не ваша забота. Оно как паровозиком за вами потянется. Оно вам приложится. Но первое, вот смотрите, расстановка приоритетов. Есть о поклонении Богу, все остальные вопросы решатся. И Павел добавляет, вернее, Петр добавляет, как от божественной силы его, интересная фраза, как от божественной силы его, даровано нам все, что я хочу для жизни и благочестия. Ну так, не написано. Дано все потребное. То есть Бог дает все, что тебе надо. Поэтому, брат, если сестра, если у нее ты имеешь то, что имеешь, это все, что тебе сегодня надо. Будь доволен этим. Серьезный вопрос, отношение к тому, что мы имеем. Хорошо, друзья. Ну, слава Богу, что сегодня предоставил Бог возможность. Мы имели очень интересное рассуждение. Я надеюсь, что оно будет иметь последствия. Я надеюсь, что оно, как вот для змеи, да, не залетит и не вылетит, а задержится в сознании. Задержите его, пока оно не вылетело, друзья. И не позвольте, чтобы оно было украдено суетой, вот этой обстановкой, в которой мы находимся. Дайте возможность Господу через Слово Свое действовать в нас, чтобы мы и свою ответственность, свое состояние пред Богом правильно понимали. И правильно понимали, что это правильно, когда мы выполняем Божьи поручения. Божьи поручения можем выполнять тогда, когда мы подготовку некоторую прошли. Сегодня Бог нас тренирует, сегодня Он дает нам некоторую рекомендацию, наставляет нас, но вполне возможно закончится служение, и кто-то из нас обязательно там за стенами дома молитвы будет иметь первый тест на предмет того, что мы сегодня рассматривали. Этого нельзя исключать. И как мы его сдадим? Мы можем сдать его только тогда, когда мы правильно, успешно, только тогда этот тест, когда мы правильно усвоили материал. Поэтому, друзья, давайте будем молиться Богу, чтобы Бог давал нам больше понимать того, о чем мы здесь рассуждаем. Мы люди. Мы делаем возможную для нас попытку углубиться в Писание, но мы люди. Автором Писания является Господь. Поэтому самое правильное определение, самое правильное наставление, конечно, мы можем получить только от Господа. Поэтому к тому, что мы сегодня слышали, друзья, слышали наше рассуждение, принесите это Господу, пусть Господь, Господи, помоги, откорректируй то, что я слышал, упорядочи его, уточни его, и пусть оно останется в моем сознании и принесет плод для Твоей славы. Я хочу, Господи, и дальше быть Твоим учеником и снова прийти на следующий урок, чтобы быть подготовленным ко всякому доброму делу, как говорит Писание. Итак, друзья, мы сейчас с вами помолимся. Приглашаю преклонить колени, поклониться Богу. Аминь.